Уважаемые братья и сестры, сегодня мы продолжаем беседу, начатую накануне, с настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери, что на семи ключах города Екатеринбурга, протоиереем Андреем Каневым.
Батюшка, у нас такой не очень святочный разговор получается. Если можно, прокомментируйте вот последние события, связанные с протодиаконом Андреем Кураевым, потому что я знаю много обычных людей, прихожан, с которыми беседуем, обсуждаем какие-то события, и, в общем-то, многие из них не читают особо, не смотрят блоги, многие не имеют интернета и не очень знакомы с деятельностью отца Андрея, а многие, особенно молодежь, вот начинающие воцерковляться, они, конечно, сориентированы на то, чтобы в интернете все эти вещи отслеживать, и немножко недоумение возникает. Что же такое, человек пострадал за правду, или что, или это какие-то внутренние церковные дела, что это было?
Ну, мне трудно, находясь на семи ключах, рассуждать, что это было, да, мы можем видеть только некие последствия вот этих вот каких-то происшествий.
Но для тех, кто совсем ничего не знает, можем сказать, что, я как поняла, его исключили из состава преподавателей Московской духовной академии.
Ну да, да. Угу. Но с конкретным таким объяснением за какие-то вольные высказывания. Вольные высказывания. Мне тут видится, знаете какая, мне тут видится духовная трагедия человека, отца Андрея Кураева. Духовная трагедия человека, который вот попал где-то в какую-то ловушку духовную. К нему лично я очень с теплом его вспоминаю. Я вспоминаю его первые приезды в Екатеринбург. Он как раз у нас в университете читал лекции. Это был еще 95-й год, и нас одна из таких замечательных преподавательниц даже отменила свои лекции, сказала: идите, вот послушайте, очень замечательный человек. И лекции отца Андрея такие очень насыщенные, интеллигентные, как раз университетские, классические, чем он меня и привлёк, поскольку я тогда церковь не знал. Вот я благодаря отцу Андрею узнал церковь мыслящую сначала. Не церковь бабушек в белых платочках и там бабушек, которые ругаются. Я таких не видел никогда. Ну, по отношению к себе меня никто из храма не выгонял. Я в первую очередь увидел церковь мыслящую, умеющую дискутировать грамотно, корректно, интеллигентно, с хорошей точки зрения этого слова. И вот лекции отца Андрея стали, ну не последней каплей, но одной из капель, которая вот нам с друзьями позволила прийти в храм. Поэтому я к нему очень, ну, отцу Андрею того периода очень нежно отношусь, честно говоря. Я очень ему благодарен вообще за эти лекции, потому что они действительно очень много что дали. Что касается каких-то вот этих вот столичных каких-то историй, я их не знаю, честно говоря, вот, и мне не очень это интересно, но ряд высказываний отца Андрея, они действительно, особенно направленных на молодежь, какого-то такого грубого характера, эпатажного, да, но они имели место быть, они были. Имели место быть, и за ними, вот, ну, по крайней мере, я свое впечатление, вы же меня спрашиваете, да, я свое впечатление скажу, я же не расследовал это дело. За ними я видел просто попытку, ну, сказать просто красное словцо, да, резко где-то, может быть. И этим самым отец Андрей, может быть, видел, что он покажет широту церкви, да, и церковного человека, его мысли. Но я видел узость, наоборот. Узость того академичного, интеллигентного отца Андрея, который привлекает именно мыслящего человека на какие-то высказывания резкие, значит, какие-то далеко неоднозначные, на грани фола и даже пошлости, надо смело сказать. Когда отец Андрей там защищает право выражаться матершинными словами, там еще что-нибудь, да, на каком-то языке разговаривать с молодежью, на языке быдла, надо сказать, простите, я тоже сейчас, надеюсь, мои слушатели привыкли, что я иной раз резкие слова употребляю. Мне вот такой отец Андрей как проповедник не нравится. Вот, и когда отец Андрей сейчас говорит, что это был мой личный дневник, и я в нем высказываю все, что думаю, это лукавство. Твой личный дневник лежит в твоем столе. Ты можешь думать там о начальстве, о правительстве, там, о собратьях, все что угодно. Это дело твоей духовной жизни. Вот проповедуя Христа, на мой взгляд, я свой взгляд скажу, надо быть все-таки быть христианином. Вот то, что человек миссионер, это не повод ему не быть христианином. Ведь самые замечательные миссионеры, Стефан Великопермский, да, апостолы в первую очередь, Кирилл и Мефодий, наши святые, и многие-многие миссионеры наши русские, они в первую очередь были молитвенниками, в первую очередь были людьми, которые несли вот эту церковную культуру не просто языком или академическим языком, да, а в жизни. И они были настоящими миссионерами. Мы даже не знаем вот тех настоящих миссионеров, многих, вернее, миссионеров, которые были простыми крестьянами, которые приходили и жили рядом с язычниками, и потом оказалось, что через некоторое время эта языческая деревня стала христианской. Мы даже имен их не знаем, этих равноапостольных людей. И они это делали не потому, что они кандидаты философских наук и профессора академии, а потому что они живут так. Но это мое убеждение, еще раз скажу. И поэтому мы же тоже, не знаешь сказать, что приходской священник, он не миссионер. Он тоже миссионер, мы тоже сидим не в алтаре только. Мы общаемся со всякими разными людьми, которые, в первую очередь, сами приходят в храм, да, и вне храма тоже. Но это же не означает, что мы должны с молодежью говорить только на сленге, так, или показывать, играть с ними такой, играть с ними в молодежное общение. Как будто бы наша молодежь не воспринимает простого классического русского языка, да. Все понимают, почему так. Не должны думать, что надо им какой-то особый подход к ним иметь. Так вот, у отца Андрея, мне кажется, это признаки вот этого духовной трагедии, которая с ним произошла, какого-то духовного надлома. Потому что когда человек говорит, я пишу в своем дневнике, извините, а у этого дневника, этот дневник опубликован, потому что когда в интернет что-то выкладывается, это уже, извините, с академическим языком говорить, да, это уже публикация, то есть вынесено на публику. И говорить, что это высказывание только в моем дневнике, это не просто, ну, неправда. Я не знаю, из-за чего там вся эта свара, да, но вот если так вот просто логически рассуждать, это неправда. И дело не в том, что отец Андрей борется за право священников иметь свое мнение. Нас его никто не лишает. Но есть, извините, публичное пространство, да, где все-таки должно быть какое-то некое единое мнение высказано. А есть твое личное пространство, где ты можешь думать, чего хочешь. И никто этого права не может лишить нас, поскольку каждый человек свободен, да? Вот, поэтому, когда, допустим, отец Андрей что-то выражает, какую-то критику, да, или какие-то такие одиозные мысли, почему-то его печатают либералы, понимаете? Вот либеральные СМИ, сайты либеральные, там, очень любят сразу цитировать деятелей такого, знаете, с душком. Вот это показательно. Это показательно, что его стремление высказать там свое мнение, опубликованное, да, в интернете, используется как очередной комок грязи в церковь. И вот сейчас вот эта вот тема там с голубым лобби, так называемым, который он сейчас вынес на обсуждение, публикуя просто анонимки. Зачем это? Я не знаю. Я не знаю не потому, что как бы тоже являюсь таким человеком, который прикрывает там чьи-то грехи. Я вообще просто вот читаю и думаю, это та ли церковь, в которой я служу? Какое голубое лобби, Господи помилуй, о чем речь-то? Если логика такая, там обвинили священника, но, извините, у нас есть церковный суд, так, есть уже вполне разработанная вот процедура церковного суда, расследование. Почему мы опять сплетнями-то руководствуемся? Если человек виноват, допустим, да, впал в какой-то такой грех, значит его судить соответствующим церковным судом. А когда мы рассуждаем так, что человека обвинили, его перевели на другое место, значит, все, кто в этом участвовал, они, значит, повинны якобы в этом грехе. Но не доказано. Мне это очень больно слушать такие вещи. Потому что мы же с вами прожили здесь в епархии время, когда владыку Никона тоже обвиняли вот во всяких грязных там этих самых вещах. Никто ничего не доказал. А что получилось? Какая буча? Это что, тоже борьба за правду? Когда, извините, вот в храме, где я служил тогда, на тот момент, мы потеряли половину прихожан. Просто потеряли прихожан, людей. Они просто соблазнились. Вот это понимаете, это вот очень-очень больно. И если ты там знаешь грех собрата, иди обличи его один на один, да, там потом, ну, как апостол говорит, потом обличи еще с этим свидетелем, а потом объяви церкви, а не объяви в интернету этому жаждущему до жареных фактов. Понимаете, в чем его ошибка? Потому что как к этому относиться? Мне больно. Мне эти вещи сделали больно мне лично. Потому что читать такие вещи и помнить, что у нас было лет 15 назад в епархии, это беда. Потом вот стремление к правде, вот такое человечество, человеческое, которое приведет к отпадению неокрепших душ от веры, ну, я не знаю, это мне кажется, опасная очень вещь. То, про то, что кто сеет соблазн, в Евангелии тоже говорится. И можно было, если бы это был факт реальный, внутри церкви есть механизм, который решает эти вопросы. Правонарушение. Мы же все живые люди, мы можем ошибиться, можем сделать какие-то грехи, да? Есть церковный суд для этого. Есть каноны, есть правила. Есть, в конце концов, Божий суд, который здесь действует однозначно. Вот, поэтому это не борьба за правду. Вот в этом случае, когда человек говорит, что я только в своем личном дневнике писал. Публично. На весь мир.
То есть лучше всего нам не любопытствовать, особо не читать в эту ситуацию, как бы сильно не внутренне не погружаться.
Но я думаю, что у христианина должно быть более много тем интересных, которые он должен интересоваться, чем вот эта грызня отца Андрея, да, с академией там или с Казанской семинарией. Вот, поэтому не знаю, мне это неприятно. Честно, честно, больно. И больно от того, что это опять комки грязи в церковь. В Христа, надо сказать. Потому что церковь – это тело Христово. Видите, в чем дело?
Ну вот если говорить о том отношении людей к церкви, вот удивлены же были, наверное, греческие священники и, возможно, наши, что когда приезжал поезд Богородицы, такие совершенно разные люди, такое количество пришло. И если сравнивать, образ такой возник вот с яблоком, пусть оно все червивое, но вот сердцевина, она живая остается, вот эта вера вот где-то вот в сердце каждого человека. И сейчас тоже в эти дни дары волхвов, десятки тысяч людей, снова люди идут поклониться, то есть все равно чувствуют, где правда.
Но я очень надеюсь, что это действительно так. Очень надеюсь, что это действительно так. Но, по крайней мере, сочувствие, да? Чувства не знаю, мы не можем в души этих людей заглянуть, но хотя бы сочувствие вот к вере у людей, видимо, еще не умерло. Это замечательно. Замечательно на Рождество видеть незнакомые лица в храмах. Ну, в храме я имею в виду, про свой говорю. Вот. Замечательно, что приходят люди заниматься. И понимаете, вот у нас-то другой совсем быт. Вот когда делать нечего, лазишь в интернете, а когда работаешь, то ведь не до него. Какое голубое лобби, Господи помилуй, когда у нас приходят люди израненными душами. Что там обсуждать какое-то там грехи там чужих людей, когда ты их не видел? Это все сплетни получается. Когда приходит человек, который говорит, вот я грешник, у меня душа болит. Вот меня к Христу приведите. У меня вот это вот у самого внутреннего такое, как получается, не раздвоение, конечно, а несогласие с тем, что церковь, это вот обсуждение, должна обсуждать вот эти чьи-то грехи. Вот если они публичны, тем более грехи стали, я еще раз скажу, есть церковный суд, есть механизм суда и следствия церковного. Понимаете, как потом про нас будут люди говорить? По одному грешнику, если даже он и был грешником, судить обо всех странно, да? Но это будут делать. Как уже надоели эти истории про попов на мерседесах. Я один раз всего в жизни видел священника, который на мерседесе, реально в мерседесе ездил. Вот. Это же один из поводов, один из таких вот кучи грязи, да. Ну, то, что это в святке, мне кажется, не случайно. Все-таки мы должны не человеческую вот эту вот правду какую-то искать, и мы не найдем ее в интернете тем более, а все-таки правду Христову искать. Понимаете? Что самое главное? Спасение твоей собственной души. Ну и желаю отцу Андрею тоже об этом вспомнить. Что спасение души идет не в том, что... Я понимаю, надо подниматься, когда за истину, истину начинают порочить. А тут идет уровень обсуждения чего-то грязного белья. Вот понимаете, это же не истина уже. Тут вопроса об истине нет. Не стоит даже. Столько сейчас, знаете, проблем, когда унижается покаяние, когда... В христианской среде очень много грехов, вполне легализованных уже. Вот современная культура, они легко проникли, и люди живут, даже не задумываются. Вот об этом надо говорить. О том, чтобы изменялись человеческие нравы. А мы берем и начинаем обсуждать, чье-то грязное белье там купаться. Да противно просто. А вот если бы за истину биться, да, там надо подниматься, там надо в этом случае, да, звонить во все колокола, там на всех сайтах, так и не будут публиковать, понимаете? Вот в чем дело. А тут, пожалуйста, целый ушат грязи церкви бросили.
Батюшка, а если к внешнему и все-таки такому святочному и рождественскому, вот я попыталась про дары волхвов, но вот я смотрю, правда, по телевизору, вижу это, мне кажется, это такое чудо, даже вот представить себе сложно.
А что это?
Ну вот что вот это, вот они самые, те самые дары. 600 лет они, или сколько там, больше не выезжали с Афона, и вот они у нас оказались. Это же, наверное, тоже все не случайно.
Нет, конечно, не случайно. Если это все будет способствовать вере, если мы, вот поклоняясь этим дарам, поклонимся Христу по-настоящему, это очень замечательно. Тут удивительного ведь ничего нет. Мы просто не знаем истории, поэтому нам кажется, что это Бах, и кто-то придумал, да, там, или кто-то там сочинил. Это же очень просто было. Дары были принесены Христу. Пресвятая Богородица их, конечно, хранила как память. И потом передала ученикам. Они, естественно, как сохранили, как драгоценность великую. Как пояс Пресвятой Богородицы, да, к ее покров, как хитон Господень. Это реальные вещи, которые были переданы апостолам и ученикам. Они, в свою очередь, тоже сохраняли это. Ведь сохраняются фамильные какие-то вещи. Вот в родовитых семьях ведь сохраняются вещи там какого-то прапрапрапрадедушки. Какая-то чаша там или перстень, еще что-то. И несмотря на даже на гонения какие-то вот советского времени, да, ограбления там и так далее, все равно какие-то вещи сохраняются, как память. А когда для людей это память не просто о прапрадедушке, да, имени там, а о Господе, то, естественно, это христиане к этому очень трепетно относились всегда. Потом передали на Афон, да. Таких святынь очень много, на самом деле, мы их просто не знаем.
Мы, может быть, кто-то из нас читал и знает теоретически, что это существует, а многие люди ведь все равно часто понимают, что христианство – это какие-то образы, символы, скорее, чем реальные какие-то вещи. Для них, может быть, это очень важно прикоснуться. Но
христианство, оно очень реальное. Понимаете, оно очень реальное. Символы есть того, что мы пока по грубости не видим, да, вот Царствие Божие, святости в иконах. И в то же время очень материальное. Святая вода, да, там святой хлеб, там, на литийной вечерне, там, просворочка, да. Даже вообще, если грубо говорить, тело и кровь Христова очень материально. Они же не образ, не символ. Это реальное тело и кровь Христова под видом вина и хлеба. Материальнее больше некуда. Причастие – это не икона. На иконе мы только видим изображение, да, образ. А тут реальность. Поэтому христианство, оно на самом деле проповедует о том, что духовный мир реален очень сильно. Вплоть до того, что Бог каждый раз, на каждой литургии реально приходит в этой самой чаше евхаристической. Материально некуда уже. Реальнее, понимаете?
Ну, сейчас все равно, вот я слушаю, когда рассуждение про Рождество, про христианство, очень как бы светские СМИ так искривляют все, как-то преподносят mm-hmm. по-другому. И такую кашу в головах у людей сотворяют,
ну, по-моему. Это целенаправленно. Во-первых, у журналистов самих каша, да? Поэтому они эту кашу транслируют. А во-вторых, это целенаправленная каша. Целенаправленная. Я уже не один год говорю, что обратите внимание на открытки. С Новым годом, с Рождеством. И все, и точка. Или восклицательный знак, или не один. А чьим Рождеством? Я не помню, я вам говорил, нет, мы провели исследование в 9-й детской больнице позапрошлый год. Дело было. И провели анкету такую. Кто родился в Рождество? Не рассказывал вам?
Нет.
Сейчас похвастаюсь. Правда, 2 года прошло. И, значит, была такая анкетка, класс, место, где жил ребеночек, ну, живет ребеночек, да, город, там, поселочек, деревня какая-то. Класс, возраст и вопрос, кто родился в Рождество. И у нас, я сейчас точно по процентам не вспомню, но огромное количество наших корреспондентов ответило, знаете, кто родился в Рождество? Дед Мороз, понимаете? И очень маленький процент, которые сказали, Иисус Христос родился. Я вот вчера буквально мы снова по 9-й детской больнице ходили с Дедом Морозом, правда, и со Снегурочкой дарили подарки. Я с ним ходил тоже, вот, чтобы как-то хоть показать, и кто желает рассказать, что не Дедушка Мороз родился. Дети очень плохо знают, что такое, редко. Кто реально знает, что Иисус Христос родился в Рождество. Вот она действительность-то какая. Тут об этом надо говорить, да, о том, что миссионерствовать надо не рок-музыкантам, а нашим конкретным живым обычным детям. Понимаете, вот в чем беда. Почему так происходит? Да потому что вот этот вот сказочный налет, который придает Рождеству, особенно, видите, это еще сказывается с чем связано? Еще с тем, что Новый год у нас обгоняет Рождество, получается, по календарю. Ведь традиционно же не так было. Сначала Рождество, а Новый год, он был как бы в ходе святок просто. И сейчас это для такой атеистической пропаганды или оккультной пропаганды очень удобно. Сначала Новый год, и потом вот в тени Нового года где-то Рождество там находится. С елочками, с запахом апельсинов, там, мандаринов там, и так далее. Мэри Крисмас. А то, что Христос родился, чтобы на крест пойти, да, для нас всех, это такой вот важный день. Это уже как-то теряется, и вот такой, знаете, эффект такого детского праздника. Он очень сильно как раз принижает значение Рождества Христова. Поэтому, когда дары приносятся, у людей шок. Как так? Сказка же всего лишь, был миф. И вдруг какие-то дары. Значит, их придумали монахи в средние века. У нас же так обычно все делается. Ну, как объясняется. А в действительности, да, это эти святыни, которые передавались. Как Туринская плащаница, вот сейчас вспомнил по ходу. То есть реальная ткань, в которой было обернуто тело умершего на кресте Иисуса Христа. Научно уже доказано, передоказано.
Батюшка, вот что касается СМИ, еще мне тут приятельницы не воцерковленные часто сносят все, значит, сплетни, слухи, разговоры. И одна мне сказала, что очень много и по телевизору, и по радио шуточек и прибауточек по поводу непорочного зачатия. И я, в общем, ей посоветовала, я говорю, вот то, что вот ты где слышал, ты больше это не слушай, потому что это, я не знаю, правильно я сказала или нет, я говорю, это хулана Святого Духа, которая не простится. И даже участие, какое-то соучастие в этом невозможно. То есть это не просто человек должен сразу отринуть. Я правильно говорю?
Вы правильно сказали. Правильно сказали?
Ну, судя по рассказам, так все СМИ нужно отключать практически.
Но дело не в том, чтобы там отключать. Дело в том, что от них... Как отключать-то? Ты их не смотри, да и все. Сам отключись. Почему так? Потому что мир погряз в блуде. И блуднику очень трудно понять и принять, тем более, слова истины. И им это смешно. Почему? Потому что это обличает их блуд, их нечистоту и грязь души, понимаете, несчастных этих людей. И поэтому они над этим смеются. Как смеялись язычники, которые узнавали, как смеются и смеялись иудеи в свое время. И, может, и сейчас тоже. Почему? Потому что это обличение безбожие, что если человек хотя бы хоть немножко включает ум свой для того, чтобы поизучать христианство, просто поизучать, вот не принять, а поизучать. Ведь очень просто объясняется, что Богу возможно это или нет, всемогущему. Ну, понятно, по логике вещей. Да, конечно, он же всемогущий. Он должен родиться от обычного брака, тогда он наследует первородный грех. Нет, значит, это должно быть как-то необычно. И вот дилемма, да? С одной стороны, Бог должен стать человеком, хочет стать человеком, да? Истинный Бог стать истинным человеком. А с другой стороны, не хочет принимать плоть, которая не просто искажена грехом, да? А которая, плоть, которая, через которую он примет первородный грех. В Христе же не может быть первородного греха. Бог и грех несовместимы. Поэтому совершается это великое чудо по согласию Пресвятой Девы, Дух Святой сходит на нее, и ее от крови, как вот говорят отцы, пишут, от крови девичьей соткалась риза тела Христова. Ну, красиво очень. Правильно? Чистота. Нет такого обычного зачатия скотского, как мы родились, и мы рождаем своих детей. Это только христианину красиво, понимаете? А не христианину это повод поржать. Ну и пускай это делают. Но это просто признак того, что то, что нам нельзя расслабляться, мы находимся в безбожной среде.
Батюшка, вот можно на светлой такой высокой ноте закончить наш разговор? Я, может быть, тоже не права, и не знаю, может, наши радиослушатели как вот провели эти праздники. Сейчас надо отдать должное все-таки нашей власти и президенту. Федеральные каналы очень много внимания стали уделять христианству. Идут прекрасные совершенно фильмы и про афоны, и про дары волхвов. То есть люди начинают узнавать и святых. В общем, наш народ, абсолютно привязанный к телевизору, делает какие-то потрясающие открытия. И все вокруг начинает немножко меняться к лучшему. Вот, во всяком случае, все, кого я знаю, отмечают, что на удивление спокойно прошли эти праздники, Новый год и последующие каникулы. То есть там каких-то пожаров, убийств, сильных пьянок, вот такого ничего не было. Какое-то вот спокойствие, тишина, умиротворение. И надо сказать, что, наверное, все-таки это тоже есть такое вот влияние изменения политики, так скажем, такой вот информационной в том числе. Mm. То есть вот какие-то положительные вещи тоже начинают появляться.
Вы понимаете, у меня телевизор сломался, я не вижу этого. Вот. И некогда было за этим всем следить, поскольку вот череда богослужений такова, что вот немножко не до этого, чтобы послеживать, да, мониторить. Так вот, получается, смотрите, конечно же, это в руках государства должно быть следить за нравственностью народа. Это в руках сильных мира сего должно быть, чтобы было отслеживалось, что транслирует средства массовой информации. Ведь всем понятно, что то, что ты будешь говорить, то будут люди воспринимать, так и будут жить. Такие ценности ориентиры не будут принимать. Поэтому это даже дело не в том, что там идет сращивание церкви с государством. Церкви это вообще 100 лет не надо. Понимаете, это сращивание.
Ну, получается, мы народ как дети малые, вот что нам скажут, то и делают.
Ну пускай, да нет, не в этом дело. Это не мы, а вообще люди таковы. С преподобным. Преподобен будешь, от строптивого развратишься. Понимаете? Со строптивого развратишься. Это закон социума. И закон средств массовой информации в современном обществе. Почему-то в той же Америке, которую мы недобрым словом все время поминаем, правительство находит возможности и не особо обращает внимание там, на либеральные разные охи и вздохи, и какую-то чернуху у них там не найдешь. А почему у нас? У нас не так. Я вот, допустим, считаю, что чем больше будет, пускай не о христианстве, а просто положительных каких-то примеров. У нас замечательная история, у нас богатая история, у нас красивая страна. Что, допустим, чем больше будет фильмов там, или передач о каких-то замечательных просто людях, если у нас в нашей стране будут такие транслироваться такие понятия, как честь, совесть, да, семья, ну, пусть не обязательно христианские, потому что у нас не обязательно должно быть, да, но хотя бы вот нравственные вещи, которые, безусловно, тоже с христианством связаны. Они, конечно, в России-то у нас от христианства идут. Я думаю, что это тоже будет очень хорошо, когда там те же какие-то случаи воинской славы, да, трудовых каких-то подвигов. Почему вот сейчас нет такого? Да? Как помните, в советское время там, я думаю, что это тоже можно было бы ввести. Чтобы страна знала вот своих героев реальных, да? Они их же много, у нас же богатая, у нас талантливая страна. Несмотря на то, что народ у нас весь такой измученный, он все равно талантливый. И у нас не только пьянство там и наркомания, у нас и трудовые подвиги до сих пор есть. И таланты замечательные есть. Вот, поэтому в народе. Поэтому чем будет больше реально показана реальная жизнь, да, и какие-то реальные примеры, тем лучше, чтобы ориентиры были верны. Поэтому я, конечно, рад, что такое происходит.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите нас.
Господь нас всех благословит, с праздником вас.